военное время. Такого не потерпели бы в Англии, а у нас все прощается. И 2 месяца рядом прожив, не могла перелить государыня в мужа свою горячекровную волю. Он все уклонялся совершить мужскую государственную работу. Не наказал ни одного думского оратора, ни одного крикуна на мятежных съездах союзов. У него не хватало решимости отделаться от неискреннего, непреданного Алексеева. Достаточно было только продлить ему отпуск подольше, а государю показалось неловко. И Алексеев вернулся. И других чужих насажали в ставку — Лукомского, Клембовского. А милого Пустовойтенку убрали, и государь мирился. И даже пристрастную комиссию Батюшина, которая без надобности будоражила евреев и все общество, безжалостно вцепляясь то в Рубинштейна, то в сахарозаводчиков, то в бедного Моносевича, он не решался разогнать. Александра и в сегодняшнем письме просила Ники уволить, наконец, Батюшина. Писала письмо Ники, но приходилось оторваться, потому что и на сегодня были еще государем назначены опять приемы, и твердо, деятельно она должна была заменить супруга. Снова приходилось влезть в официальное платье и идти принимать, опять-таки, иностранцев. Одного китайца, одного грека, а аргентинец явился с женой, а португалец с 2 дочерьми. Так бесконечно чужие они были сами, и их претензии в эти тяжелые дни. Но состоялся и живой, интересный прием новоназначенного крымского губернатора Бойсмана. Подходящий будет начальник для Крыма. У него и о Петрограде оказались трезвые соображения. Во-первых, что здесь надо иметь настоящий боевой кавалерийский полк, а не расхлябанных, распущенных запасных, еще и состоящих более чем наполовину из местного петербургского и чухонского люда. И действительно, сколько об этом ни говорилось, сколько раз не решали вызвать в Петроград боевой гвардейский полк или улан, все почему-то необъяснимо не осуществлялось, не помещалось. Во-вторых, все эти хлебные волнения — чистое недоразумение, потому что в городе муки достаточно, а просто все не устроено, и даже булочные бастуют. И почему не вводят хлебные карточки? Ведь ввели же на сахар, и все хорошо, и можно мобилизовать военные пекарни на помощь. Совсем не надо никакой стрельбы, надо только поддерживать порядок, не пускать через мосты, и все быстро успокоится. А бастующим рабочим, чтоб они очнулись, прямо сказать, чтоб они не устраивали стачек, иначе их будут посылать на фронт или строго наказывать, ведь время военное. Все мысли очень понравились государыне своей ясностью и простотой. Кажется, и проблемы никакой не было, и задумываться не о чем. Понять нельзя, от чего должностные лица не делают самых простых шагов. Мысль о военных пекарнях особенно понравилась государыне, и она просила крымского губернатора тотчас же ехать к Протопопову и от ее имени поговорить с министром, чтобы он поговорил с Хабаловым и осуществил бы это все поскорей. Императрица очень всегда вдохновлялась, если прием не оставался в пределах пустой любезности, доклад в пределах специфической женской деятельности, но от частной проблемы поднимался до государственного значения. Со своей настойчивой волей она тотчас шла к важным решениям для укрепления и возвышения России — и затем либо внушала их государю в письмах, либо сама искала кратчайшие пути исполнения здесь. По своему проницанию и решительности государыня способна была стать главой и направительницей всех верных и правых. Еще 22 года назад, едва только приехав в Россию, она обнаружила, что окружающие государя не искренне, не любят ни его, ни страну, пользуются его неопытностью, никто не исполняет обязанностей добросовестно, а каждый думает о своей выгоде. Люди вокруг, вблизи, очень низки. С этим горьким видением она и жила многие годы, рожая одного ребенка за другим, трепеща над наследником, не вмешиваясь ни во что. Лишь с ходом нынешней ужасной войны она не могла более держаться в стороне. Но что она и собственных придворных, очень скучных, и собственных приближенных не всех понимала, не могла бы поверить. Сегодня такой урок проявил для нее граф Апраксин, начальник ее канцелярии. Этот граф Апраксин был исполнительный чиновник по делам ее поездов-складов, санитарных поездов просто складов, госпиталей, эвакуаций. По всем этим делам она слала его во многие места, потом он подробно и обильно докладывал. К своей должности он был хорош, но представить бы не могла его государыня на какой-нибудь мысли выше. Прошлую ночь Апраксин ночевал у семьи в Петрограде. Сегодня, сделав очередной доклад, он выразил смелость просить Ее Величества разрешить высказать свое мнение по вопросам, прямо его не касательным. Государыня подняла усталые брови, разрешила. И граф с серьезно торжественной и комично важной миной стал докладывать ей, что в Петрограде очень сгущенное, грозное настроение, враждебное трону. Она и всегда это знала. Злоязычный Петроград — гнилая часть света, питающаяся миазмами. Идиотская публика, не понимающая даже четверти того, что она читает. И сами газеты, черт бы их побрал, всегда всем недовольны. Но граф не сбился. Набравшись этого всего петроградского, он взялся теперь изъяснять, что в возникших беспорядках виновны сами министры и даже особенно Протопопов, который крайне раздражает общество, что необходимо пожертвовать некоторыми лицами, чтобы тень не пала на... Еще только этого непрошенного указчика по соседству не хватало государыне после всех великокняжеских и великосветских. Еще только из этих, до сих пор робких уст, не хватало ей выслушивать все те же светские и думские клеветы. И, может быть, еще на покойного друга? Но вспыльчивая она сдержалась. Это был маленький старательный человек, отравившийся от общества его слепым безумием. Что на нем вымещать? Она ответила ему со сдержанным негодованием: «Граф, что бы ни происходило и не болталось в пустом Петрограде, это не может иметь влияния на необъятную Россию и на наш исторический трон. Я на нем уже 22 года, и я знаю Россию, и изъездила ее много, и знаю, что народ любит нашу семью. И совсем недавно в Новгороде народ показал это так единодушно, с таким порывом, пусть видят и дума, и общество». Поездка в Новгород в декабре еще стояла в ней не воспоминанием, но живым, вдохновительным ощущением. Всего один день, но в народную глубину, чистоту, бесхитростность, огромные народные толпы, влекомые любовью, приливами бросались к ее автомобилю при остановках, целовали руки, плакали, крестились. Какое открытое ликование на тысячах простонародных лиц! И все это под слитный звон новгородских древних колоколов. Все вокруг говорит о прошлом, и переживаешь старинные времена. Шпалеры войск, восторженные гимназисты в Кремле, молебен в Софийском соборе, самоявленная Богоматерь в часовне, Юрьев и Десятинные монастыри, навещание старицы, навещание раненых, переезжала и переходила, окруженная плотным народным восторгом, столько любви и тепла везде, чистота и единство чувств, ощущение Бога, народа и древности. В расширенном сердце государыни стояло ликование от этой взаимной верности, ее, православному народу, и православного народа ей. И разве в одном Новгороде? А под Могилевом, когда они ездили на автомобильные прогулки, садилась на траву с наследником, и когда крестьяне узнавали, с кем говорят, они опускались на колени, целовали руки и платья государыни. А когда перед войной плавали с государем по Волге, население выходило по колено в воду и кричало им привет и любовь. Да даже вот в войну студенты в Харькове встретили ее с портретом и факелами, выпрягли лошадей и сами повезли карету. И какие же жалкие потуги петроградских затуманенных мозгов могли этому противовесить! Только свет и общество Петербурга и Москвы были против царской четы, а народ — единой душою с ними. «Ваше Величество», — потупленно сказал бледный граф Апраксин, — «осмелюсь высказать. Про вашу новгородскую поездку в столице говорят, что Протопопов подстроил и подкупил население, чтобы вас так встречали». «Новгород? Подкуплен? Какая столичная низость!» В государыне взлетел гнев, она резко поднялась, отталкивая стул. И он упал со стуком. «Нет, граф, знайте свои границы. Подкуп от истинных лиц и чувств я еще умею различить». Глава 29. Чем отличался сегодняшний день? Не было веселого настроения, как бы игры двух предыдущих. Больше не было напевания хлеба-хлеба. Да и лавки громить остыли. Народ вполне уверился в дружелюбии войск, и особенно казаков. Подходили женщины вплотную к их лошадям, поправляли уздечки. Третий день среди демонстрантов не было потерь, и полицию тоже народ перестал бояться. Напротив, сам на нее лез и с нарастающей злобой. А полицию уверенность покинула. Никто не был за них, ни даже само начальство, и потерянными точками в тысячных толпах они должны были что-то сдерживать. Стала чувствоваться власть улицы. Сквозь все окраинные кордоны в центр города проникли уже большие толпы. И главные действия разыгрывались тут. Здесь и своих густилось, особенно по Невскому. На тротуарах, лицами к уличным шествиям, уставились служащие, обыватели, не сочувствуют, не порицают. Кричат им с мостовой: «Что там стоите? Долой с панели! Буржуи! Долой с панели!» В толпе увеличилась молодежи, интеллигентный и полу, разрозненно по одному, но во многих местах стали появляться красные флаги. И когда ораторы поднимались, то кричали не о хлебе, а избивать полицию, низвергнуть преступное правительство, передавшееся на сторону немцев. На Знаменской площади длился теперь уже непрерывный митинг. Менялась толпа, менялись ораторы, а митинг продолжался. И все вокруг памятника Александру Третьему. Несоответственней и придумать нельзя, чем эта прочная, несдвигаемая и безучастная фигура императора на богатырском замершем коне с уперто опущенной головой. Вокруг высокие металлические фонарные столбы и близко сзади пятиглавая церковка. Ораторов и не слышно от гула и от ура. Вся площадь полна. И у вокзала, и по обеим сторонам Лиговки казаки и конные городовые. То полицейский чин, обнажив шашки, кричит: «Разойдись, разгоню!» Толпа не верит, не движется. Пристав махнет шашкой казакам: «Разгонять!» Те с хмурыми лицами наезжают не всерьез. Толпа перетекает, съехали и на старом месте. А то иконные городовые с саблями наголо поскачут на толпу, томечатся, зажато, а никого не ударили. Никто не знает, что с толпой делать. И Невский запружен народом, море голов, красные флаги. Попали на Невские военные грузовики и проехать не могут. Медленно ползут вслед красным флагам, как бы пристроившись. Поперек Садовой и вокруг гостиного двора плотные строи вооруженных солдат. А толпу, как всегда сзади, так и выпирает на солдат, грудями прямо на выставленные наклоненные штыки. Сзади поют революционные песни, а передние курсистки солдатам: «Товарищи, отнимите ваши штыки, присоединяйтесь к нам!» — напирает толпа. Солдаты переглянулись и стали приподнимать штыки, так что они уже не колют. «Ура!» — еще поднаперла толпа, и все смешалось.